новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 апреля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема программы. В Польше объявлен недельный национальный траур по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля. К посольству Польши в Москве люди возлагают цветы и ставят свечи. В России день национального траура завтра. Вас ждут также сообщения о важных интересных событиях в России и за рубежом, новости в мире экономики и науки, традиционная воскресная рубрика «Ключевое слово». Все это в ближайшем часе информационной программы «Свобода в полдень». В Польше объявлен недельный траур по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. В Москве у посольства Польши люди возлагают цветы и ставят свечи жертвам трагедии и встречают прибывающих из Польши родственников погибших. В Смоленске работают следователи и специалисты в области транспортной технической экспертизы. В Смоленске находится и наш корреспондент Максим Ярошевский. Он на прямой связи со студией. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какими сведениями, связанными со вчерашней катастрофой, вы располагаете на данный момент?
Скажу сразу, что аэропорт Северный, где произошла катастрофа, полностью оцеплен милицией и сотрудниками внутренних войск, солдатами. То есть проходить туда нет никакой возможности. Его охраняют, запрещают фотографировать останки, вот, собственно, крыльев, фюзеляж, разбившиеся самолеты. Пройти туда действительно очень сложно, точнее невозможно. Более того, один фотокорреспондент утром пытался перелезть через забор аэропорта, и довольно сильно его попросили уйти, мягко говоря, потому что прикладом автомат Калашникова ему разбили лицо. Сейчас периодически курсируют в аэропорт и обратно самосвалы, которые развозят какие-то, я не знаю, что конкретно, но какие-то останки, может быть, самолета, может быть, еще чего-то. Я сам побывал сегодня в Катыни. В Катыни находятся, конечно же, операторы и журналисты, которые снимают. И надо признать, что меня удивило, что на входе в этот мемориальный комплекс флаги приспущены, а в самом комплексе они почему-то не приспущены, правда, с черными лентами. Очень много смолян, очень много жителей Смоленска несут сюда на место этой трагедии цветы, и рядом, буквально через дорогу, находится автомобиль польского телевидения, прямо на капот кладут гвоздики. Я поговорил здесь с журналистом из польского телевидения, его зовут Павел Прус, который сказал, что это, конечно, страшная трагедия и для Польши, потому что все скорбят и сначала даже не могли понять, что это действительно правда, что вот такое могло произойти. По поводу причин катастрофа развернут. Здесь оперативный штаб, которым руководится Владимир Путин лично. И в 2 часа где-то будет официальная церемония прощания с Лехом Качинским. Она вот будет проходить где-то рядом с аэропортом Северный. Что могу еще добавить? Ну вот, штаб пытается здесь организовать для прессы, но говорят, что здесь ситуация действительно напряженная, тяжелая и сложно работать, потому что очень много и журналистов, и людей, которые приходят с цветами. Наверное.
Да, Максим, скажите, а тела погибших уже вывезены, насколько я понимаю, в Москву?
Да, тела погибших вывезены, и где-то сегодня вечером, видимо, тело Леха Качинского и его жены Марии будет уже в Варшаве.
Да, спасибо, Максим. С места авиакатастрофы, которая произошла вчера под Смоленском, передавал наш корреспондент Максим Ярошевский. А сейчас у нас на связи наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий, который следит за событиями в Польше. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. В Польше сейчас траур, который будет продолжаться целую пикер польского сейма, который, согласно Конституции, выполняет теперь обязанности президента. Сегодня в Польше ровно в полдень по местному времени вся страна задержится на 2 минуты. Сам Ковровский вчера около 22:30 по московскому времени выступил с коротким обращением к народу, в котором призвал поляков перед лицом страшной трагедии объединиться, отбросив в сторону мелкие политические споры и разногласия. А трагедия на самом деле страшная. Стоит отметить, что на борту самолета были по крайней мере два кандидата на пост президента в ближайших выборах. Сам Лех Качинский, который, как считалось, станет главным конкурентом для кандидата от правящей нынче в Польше партии «Гражданская платформа», а также Ежи Шмайдинский, вице-спикер Сейма, бывший министр обороны и кандидат на пост президента от левых сил. Примечательно, что Лех Качинский, который находился на посту президента пятый год, так и не успел заявить о своем намерении баллотироваться на второй срок. Он собирался сделать это в мае. Среди погибших также Рышард Кочаровский, узник советских лагерей, затем солдат Второй мировой войны в армии генерала Сикорского, участник битвы под Монте-Кассино, деятель польской диаспоры и последний президент Польши в изгнании. Человек, которого знает, пожалуй, каждый поляк. Это он в 1990 году после избрания первого демократического президента в послевоенной истории Польши Леха Валенсы передавал ему символы президентской власти, вывезенные из страны в начале Второй мировой войны. Кочаровский, несмотря на свой преклонный возраст, продолжал активно лоббировать интересы Польши во всем мире. Его заслуги были отмечены британской королевой. Среди политиков более молодого поколения, погибших в катастрофе, Йоланта Шиманек-Дереш и Изабелла Яругановацка. Две женщины, которых называли жемчужинами левой части польской политической сцены. Шиманек-Дереш, депутат Сейма, в прошлом долгие годы была руководителем канцелярии президента Александра Квасневского. А Яругановацка, также депутат, в прошлом министр, стала известна благодаря своей бескомпромиссной борьбе за равноправие женщин и мужчин в Польше. Погибло также практически все командование вооруженных сил страны, начальник генерального штаба генерал Франтишек Гангор, также командующий сухопутными войсками и военно-морским флотом Польши. Всего 6 генералов. Трагически оборвалась также жизнь Януша Куртыки, историка и руководителя Института национальной памяти Польши, государственной организации, которая исследует прежде всего преступления коммунистического режима, имевшие место во времена Польской Народной Республики. Куртыка был непримиримым сторонником полного открытия архивов коммунистических спецслужб, за что многие в Польше его не любили. Погиб и председатель Национального банка страны, выдающийся экономист Славомир Скшипек. Это также и благодаря его твердой позиции Польша стала единственной страной в Европе, в которой мировой экономический кризис не привел к рецессии в экономике. В самолете вместе с президентом Качинским погибла элита польского народа. И эта рана, как сказал вчера бывший президент Польши Александр Квасневский, еще долгое время не заживет.
Да, Алексей, спасибо большое. Понятно, что атмосфера траура в стране будет еще ощущаться долго. И для того, чтобы отойти от шока, в котором находятся люди со вчерашнего дня, недели скорби, скорее всего, не хватит. Алексей, у меня небольшой к вам вопрос. Ведь практически вся элита политическая погибла. И вот, наверное, решать как-то надо. Это на политическом поле сейчас, наверное, будет очень жарко в Польше.
Да, вы знаете, дело в том, что сейчас все политики друг друга взаимно призывают к тому, чтобы не использовать, конечно же, создавшуюся ситуацию в политических целях. Я думаю, что так некоторое время и будет, по крайней мере, до окончания траура. А затем ситуация просто кардинально изменилась, потому что в этом году немного позже должны были быть выборы. И теперь, когда не стало Леха Качинского, правящая в стране гражданская платформа, это либеральная партия, которая имеет большинство в парламенте и сформировала правительство, практически ее кандидату Брониславу Комаровскому, который сейчас выполняет обязанности президента страны, ну, практически не будет достойного соперника. И, скорее всего, случится так, что в результате выборов президентских гражданская платформа, партия либерального толка впервые в послевоенной истории будет так, что одна партия в Польше будет иметь и правительство, и большинство в парламенте, и президента.
Спасибо большое, Алексей. На прямой связи с нами из Варшавы был наш корреспондент Алексей Диковицкий. 12:16 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском доставлены в Москву для судебно-медицинских экспертиз и опознания. Мировые лидеры выражают соболезнования Польше в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Леха Качинского и других руководителей этой страны. В Киргизии число жертв беспорядков 7-8 апреля возросло до 81. В больнице скончались двое пострадавших. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие председатель Российского профсоюза работников угольной промышленности, член Общественной палаты России Иван Махначук. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Авиакатастрофа под Смоленском нанесла значительный урон политической элите Польши. Помимо президента страны погибли высокопоставленные сотрудники администрации, главы государства, депутаты Сейма, сенаторы. Обезглавлена армия, не говоря уже о том, что Польша лишилась видных общественных и религиозных деятелей. О том, как согласно Конституции будут происходить новые назначения в польском руководстве, рассказывает известный публицист и политолог Зигмунд Зінчаловський. С экспертом из Варшавы беседует Мумин Шакиров.
Картина, конечно, плачевная, потому что мы потеряли самых высокопоставленных польских военных. То есть польская армия осталась обезглавлена. Как бы согласно закону, эти должности стали исполнять первые замы этих генералов, которые погибли, то есть командующего сухопутными войсками, воздушными войсками, флотом, спецоперациями и начальник генштаба. Вот у них были первые замы, они вступили в должность, а потом в кратчайшие сроки назначит на эти должности исполняющие обязанности президента. Мы потеряли 15 депутатов парламента. Тут тоже существуют какие-то достаточно простые процедуры, потому что в то время, когда какой-то депутат лишается мандата, то на его место приходит тот, который во время голосования, во время выборов занял очередное второе место. Бывает очень часто, что следующий вот в этом списке отказывается, и потом ищут того, который даст свое добро. Погибли 3 члена Верхней палаты парламента Сената, и здесь нужно будет организовать досрочные выборы в тех округах, где погибли, потому что депутатов Верхней палаты, сенаторов выбирают прямым большинством голосов, и здесь не обойдется без досрочных выборов. Потеряли жизни люди, занимающие очень серьезные должности в разных конституционных учреждениях, и там тоже есть свои процедуры. Сначала вот исполнять эти должности будут первые замы, так как в случае Центробанка. Но здесь нужен председатель этого Центробанка, потому что здесь мы решаем очень сложные валютные проблемы. Польская валюта укрепляется. Прямо накануне этих трагических событий Центробанк предпринимал какие-то интервенции на валютном рынке. Это очень серьезные вопросы, и нужно принимать очень важные и срочные решения. Таким же образом, там есть вопрос о назначении нового председателя Института национальной памяти. Но тут процедура сложнее, это важная, ключевая должность, но все равно не так, как председатель Центробанка. То есть потихоньку, постепенно эти проблемы будут решаться.
Вместе с президентом погибли высокопоставленные сотрудники администрации. Это люди, которые реально управляют в том числе и аппаратом.
Нужно сказать, что должность президента в Польше, она не предусматривает очень много исполнительной власти. Исполнительная власть практически полностью находится в руках премьер-министра и руководства правительства. И потом у нас же на время, на 2.5 месяца, есть новый президент, который, конечно, будет окружен своими людьми. Но действительно, администрация покойного президента понесла самые страшные потери, потому что погибли 4, как минимум, человека, занимающих руководителя направлений департаментов национальной безопасности, иностранных дел, начальник всей администрации. Конечно, придется тоже искать новых людей, но это полностью компетенция президента, главы государства, который назначает людей, которые работают непосредственно с ним. Это тоже дополняет ту картину, о которой мы говорили. Вчера выступал несколько раз в эфире совершенно потрясен бывший глава польского государства, президент Александр Квашневский, которому часто задавали вопрос, как государство, как страна справится с этими кадровыми потерями, как будет работать правительство, страна способна. способна ли функционировать правильным образом в сложившейся ситуации. И он ответил, что это трагедия, но поскольку Польша это все-таки современное европейское государство, в котором есть своя конституция и существуют определенные процедуры, оно способно решать эти проблемы, что несмотря на боль, слезы, печаль и горе, все-таки вот эти конкретные проблемы приходится решать в ходу.
Согласно Конституции, исполняющим обязанности главы государства стал маршал Сейма Нижней палаты парламента Польши Бронислав Комаровский. После консультации со всеми политическими партиями страны он должен объявить дату проведения президентских выборов. В мои обязанности входит оглашение даты президентских выборов в течение последующих 14 дней, сообщил Комаровский в телеобращении к нации в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Польши Леха Качинского. По его словам, выборы должны пройти в течение 60 дней с момента объявления этой даты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вчера вечером в Польше начался национальный траур, и продлится он до вечера следующей субботы. Страна скорбит по погибшим, среди которых и глава государства Лех Качинский. Президента своей страны вспоминает писатель Ежи Поминовский, главный редактор русскоязычного журнала «Новая Польша».
Знаете, дорогие друзья, что мы все в трауре, независимо от политических разниц, которые нас делили, также из-за партии, которую я поддерживала, покойного президента нашей республики. То, что все-таки достойно внимания наших русских слушателей, это факт, что наш траур, он неподдельный. Качинский был все-таки избран всем народом. Это не парламент избирал его. Не был он при том назначенным своим предшественником, но был человеком, которого действительно избрало большинство. И вот эту скромную, но все-таки демократическую мысль, я думаю, лелеет сейчас в уме любой из моих соотечественников. Притом Качинский лично был человеком полным какого-то человеческого, ну не только качества, но и какой-то очевидной доброй воли. Его отношение, например, к национальному вопросу было знаменательным. Это был человек, который никогда не запятнался никакими словами, обращенными против нашим меньшинствам или против нашим соседям. Заметьте, что даже наболевший вопрос наших отношений с Украиной и с украинцами был в огромной мере, но не потушен, к сожалению, но уменьшен благодаря его выступлениям. Это он вместе с президентом тогдашним Украины Ющенкой навестил деревушку, которая когда-то стала жертвой резни, которые были подданы украинские жители этой местности в отместку за репрессии и злодеяния УПА в польских местностях на востоке польского довоенного государства. Его отношение к антисемитизму было абсолютно негативным. Никогда при том он не сказал слова против россиян и российского народа. Народа, подчеркиваю, не говорю о государстве, потому что его концепции довольно далеко отходили от тех замечательных мнений, которые поддерживал великий Ежи Гедрович, отец польского диссидентства и польской демократии, друг не столько России, сколько россиян, их огромной роли в европейской культуре и европейской политике. Качинский старался довольно часто ссылаться на Гедровича, но его окружение и его партия, которой руководит его родной брат, близнец, как-то ему в этом очень мешало. Не было худших врагов Леха Качинского, чем его собратья из партии «Право и справедливость». Говорю о публицистах особенно. Но это другой вопрос. Нам всем просто жалко человека, который все-таки сумел, вопреки многим и недостаткам, и ошибкам своих знакомых и близких ему деятелей, все-таки сумел победить в выборах в 2005 году. То, что он терял популярность, не его личной было виной, по мнению многих поляков, с которыми я говорил. Кроме того, надо вам знать, что никогда еще в истории Польши и, пожалуй, никакого другого европейского государства не произошла такая катастрофа. Вместе с Качинским погибли настоящие и крупные деятели, не только политические, но хорошие администраторы, командующий штабом польского войска, глава Национального банка, много министров и неплохих администраторов, не назначенных никем, а тому, что в Польше всех таких людей избирают граждане. И вот это мы не только уважаем, но будем помнить этому человеку. Он не нарушил нашу демократию во время своего владычествования в качестве президента Речи Посполитой.
Если это не секрет, что вы ведь тоже могли оказаться в этом самолете, так что в вашей судьбе тоже какой-то знак свыше был поставлен.
Это правда. Я был лично приглашен Лехом Качинским, потому что одним из выдающихся и офицером, лейтенантом польского войска был мой родной и очень любимый дядя. И он, зная об этом из новой книги профессора Кунерта, посвященной Катыни, он, зная это, пригласил меня лично, я бы сказал, особым образом. Как вы слышите, я говорю с вами не очень-то здоровым, я бы сказал, голосом. Это из-за того, что я прошел хирургическую операцию небольшую, и я все еще в больнице. Из-за того я с ним не поехал. Если бы не этот случай, конечно, я имел бы честь быть среди погибших вместе с такими выдающимися личностями, которые вместе с Лехом Качинским погибли на Смоленской земле.
С писателем Ежи Поминовским, главным редактором русскоязычного журнала «Новая Польша», беседовала мой коллега Дмитрий Волчек. Тема программы «Классный час свободы» сегодня. Российский опыт дистанционного образования. Можно ли оценить знания студента на расстоянии? Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, 11 апреля, в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 часов утра, в понедельник. Время московское. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском доставлены в Москву. Проводятся экспертизы и опознания. Прибывающим родственникам погибших оказывают помощь психологи МЧС и Министерства здравоохранения России. Бытовыми вопросами занимается специальный штаб, созданный мэрией. В Польше скорбят о гибели президента Леха Качинского в авиакатастрофе под Смоленском. Сообщается, что тела президента и его супруги Марии с военными почестями проводят в России и доставят в Польшу. Мировые лидеры выражают соболезнования Польше в связи с гибелью президента Качинского и других руководителей страны. В Киргизии скончались еще два человека, получившие ранения в ходе протестных акций. Число жертв беспорядков, в результате которых к власти пришла оппозиция, возросло до 81. В Дагестане введен режим контртеррористической операции вблизи селения Губден. По сообщению ФСБ, там блокируют боевиков из диверсионно-террористической группировки, возглавляемой Магомед Али Вагабовым. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. Самодельная бомба взорвалась в автобусе, в котором ехала группа специалистов по разминированию. На северо-западе Пакистана в районе Аракзай в ходе наступления правительственных сил убиты 12 талибов, сообщили местные власти. В столице Таиланда, Бангкоке, в результате субботних столкновений демонстрантов с полицией погибли 18 человек, сотни пострадали. Международные правозащитники считают, что ни Израиль, ни палестинская группировка «Хамас» не провели надлежащего расследования предполагаемых военных преступлений во время израильской операции в секторе Газа. Министры финансов стран еврозоны сегодня проводят заседание по вопросу о финансовой помощи Греции. В Судане впервые с 1986 года проводятся выборы на многопартийной основе.
Воскресную программу «Свобода в полдень» продолжит экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Реальный эффективный курс рубля, учитывающий изменения курсов валют и инфляцию в России и странах, которые входят в число ее основных торговых партнеров, в январе-марте, по предварительным данным, вырос на 7,3%, сообщил Центральный банк. При этом реальный эффективный курс российской валюты за три месяца года по отношению к доллару увеличился на 4%, а к евро на 12%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте снизились на 7% к уровню такого же месяца 2009 года, примерно до 126 700 штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за три месяца объем продаж составил 293 030 автомобилей. Это на четверть меньше, чем в январе-марте годом ранее. Российский «Газпром» и его партнеры по компании «Nord Stream» начали строительство морской части газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. По планам, поставки газа по его первой ветке протяженностью более 1200 километров начнутся в сентябре 2011 года. Государственный Сбербанк намерен в течение 1-1,5 месяцев снизить ставки по кредитам и депозитам, сообщил глава крупнейшей в России кредитной организации Герман Греф. В связи с этим он напомнил, что с начала года Сбербанк уже дважды снижал эти ставки вслед за снижением Центральным банком ставки рефинансирования. В целом, как прогнозирует Герман Греф, к концу 2010 года ставки по кредитам в рублях в России снизятся примерно до 8% годовых с нынешних 15%. Государственная компания «Российские железные дороги» увеличила число рейсов поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом с 3 до 5 в каждом направлении. Коммерческая эксплуатация таких составов немецкой электротехнической компании «Сименс» на этом маршруте началась в середине декабря. В целом российские железные дороги получат 8 поездов «Сапсан», способных развивать скорость до 250 км в час. Стоимость подписанного в 2006 году контракта, включающего оплату сервисных услуг, превышает 600 миллионов евро. В дальнейшем поезда «Сапсан» планируется использовать также на маршруте Москва-Нижний Новгород. Помощник президента Аркадий Дворкович, первым из высших государственных чиновников, признал необходимость увеличения в стране пенсионного возраста, предложив, по крайней мере, обсудить эту проблему. «Мне кажется, что время пришло, и не стоит обманывать себя, что люди не готовы. Они готовы», — заявил он. Такая резкая смена настроений в высшем руководстве страны, а до сих пор его представители категорически отрицали существование подобных планов, безусловно обусловлена экономическими проблемами. Государство заявляет о новых этапах индексирования пенсий, но денег для этого катастрофически не хватает. Только в 2010 году, по данным Министерства финансов, дефицит Пенсионного фонда России составит более 1 триллиона рублей. Увеличивать же отчисления работодателей государство не может. Налоговая нагрузка на них, по словам главного экономиста инвестиционного холдинга «Финам» Александра Осина, сейчас и так весьма значительна.
Налоговая нагрузка на российские компании, с точки зрения официальной статистики, она там порядка 30%. Она может быть и невелика, но есть различные оценки с точки зрения того, что она неоднородна весьма по рынку. И, в общем-то, и называются оценки в 40, допустим, процентов, если, так сказать, принимать, так сказать, во внимание неоднородность и различные, так сказать, конкурентоспособности изначально российского бизнеса, который, в общем-то, в различных отраслях, он, исходя из российской специфики, очень неоднородно себя чувствует. А в Китае, например, 25% налоговая нагрузка от ВВП. Нет достаточно средств для того, чтобы стареющее население обеспечить.
Все это происходит на фоне ухудшающейся демографической обстановки в стране. Сейчас на 68 миллионов занятых приходится почти 40 миллионов пенсионеров, из которых 30 миллионов получают пенсии по старости. Иначе говоря, как утверждает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков, работающее население пенсионеров прокормить уже не в состоянии.
Проблема немножко усиливается, особенно в связи с тем, что продолжают действовать сильные демографические тренды. Один из них – повышение доли пенсионеров, ну и людей уже в нетрудоспособном возрасте, в численности населения. Соответственно, повышение нагрузки на работоспособную часть населения. Это дает основание достаточно большой озабоченностью рассматривать, что будет в ближайшие 3, 5, 10 лет.
В этих условиях, как считают эксперты, у государства не остается иного выхода, как увеличивать сроки выхода людей на пенсию, снижая тем самым нагрузку на работающее население. Причем их не смущает и тот факт, что сейчас средняя продолжительность жизни российских граждан, прежде всего мужчин, лишь ненамного превышает пенсионный возраст. В свою очередь, главный экономист Финама Александр Осин сомневается, что повышение пенсионного возраста граждан страны поможет улучшить финансовое обеспечение нынешних и будущих пенсионеров. Для этого, по его словам, в стране должна быть прежде всего совсем другая экономика.
Не думаю, что это будет решение вопроса принципиальное. Вся экономика, в общем-то, очень неоднородно развивается, и средства, которые получают богатые отрасли, фактически не происходит их перераспределение этого богатства на отрасли бедные. Получается структурные дисбалансы в экономике, где растут фактически только сырьевые секторы там и спекулятивные какие-то отрасли, типа девелопмента или розницы. Здесь нужно поднимать экономику в целом, а какими-то точечными методами, вроде повышения пенсионного возраста, я думаю, что это Тришкин кафтан.
Тем не менее, как прогнозирует эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков, в ближайшие 1.5-2 года власти вплотную подойдут к необходимости увеличения возраста выхода на пенсию работающих ныне граждан, в первую очередь мужчин.
Посмотрят наиболее благоприятные с точки зрения вот таких тенденций регионы и, во-первых, сначала на 2 года поднимут планку, ну, 62 года, например, сделают. Ну и посмотрят, скажем, вокруг Москвы, как агломерация, возможно, еще не несколько благополучных регионов, например, в Приволжском округе, не затрагивая, естественно, более такие депрессивные регионы, где, возможно, это было бы существенно преждевременно, и опять же, посмотрев на продолжение жизни.
Для женщин же, прогнозирует Игорь Поляков, повышение пенсионного возраста будет более плавным. В любом случае, предполагают эксперты, это будет политическое решение, в меньшей степени оправданное экономическими соображениями. Пока же официальной реакции на заявление помощника президента Аркадия Дворковича ни из правительства, ни из парламента страны не последовало.
Экономическую панораму за неделю подготовил для эфира и представил Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Свобода в полдень в эфире. В ближайшее время в таблице Менделеева может заполниться еще одна ячейка. Унунсептий – такое временное название получил новый химический элемент, который впервые удалось синтезировать в ходе продолжительного совместного российско-американского эксперимента. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анна Шаталова.
Из лаборатории ядерных реакций имени Флёрова Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне пришло известие об успешном завершении работ по синтезу 117-го элемента таблицы Менделеева. Он был получен при столкновении ускоренных ионов кальция-48 с мишенью из Беркли-249. Синтез этого трансуранового элемента проходил на ускорителе тяжелых ионов У-400 и длился 140 дней. В эксперименте участвовали не только российские ученые из Дубны и научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровограде, но и их американские коллеги из Ливерморской и Окриджской национальных лабораторий, а также университета Вандербильта. Результаты этих совместных исследований будут опубликованы в авторитетном американском журнале Physical Review Letters. Руководитель эксперимента, академик Юрий Оганесян, подробно рассказал о ходе исследования.
Не было подходящего вещества в качестве мишени, а такое вещество могло быть получено только на очень мощном реакторе, который был в Америки. Мы им предложили сделать совместный эксперимент. Они это предложение приняли. 250 дней работал этот реактор для того, чтобы накопить 22 миллиграмма этого искусственного 97-го элемента под названием Беркли, который был потом привезен в Россию. Здесь из него была сделана мишень. И она на нашем мощном ускорителе, эта мишень облучалась уникальным пучком кальция-48, который мы обладаем. И на нашей аппаратуре способны выделять и определять отдельные атомы этих элементов. Мы наблюдали 6 раз образование и распад 117-го элемента.
Период полураспада Беркли-249 составляет всего 320 дней. Поэтому ученым было важно в кратчайшие сроки организовать межконтинентальную доставку этого высокорадиоактивного продукта, обойдя все возможные бюрократические препоны, связанные с правилами безопасности и таможенным контролем. Трансурановые элементы, к которым относятся унунцептий, радиоактивны и расположены в периодической системе Менделеева следом за ураном. Все известные на сегодня изотопы таких элементов имеют период полураспада значительно меньше, чем возраст Земли, поэтому они отсутствуют в природе и получаются только искусственным путем. В 20 веке было открыто 17 подобных элементов. По мнению академика Юрия Оганесяна, говорить об использовании унунцептия еще рано.
Пока что он не имеет никакого практического применения, потому что за 140 дней 6 атомов – это слишком мало, чтобы куда-то применять. Он меняет наши представления о ядре, о ядерной структуре. Он заставляет нас вникать более глубоко именно в эту сторону дела. Он расширяет границы этого материального мира, что является фундаментальным следствием не только для тех опытов, которые делаются в лаборатории, но и для многих смежных областей, таких как химия, астрофизика, такие как атомная физика. Вот в этом, скорее, его значение.
С этим мнением согласен и заместитель декана химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова профессор Александр Анисимов.
Применение трансурановых элементов – вещь очень тонкая, хотя радиохимики умеют и по таким минимальным количествам определять какие-то свойства новых элементов. Может быть, вот в медицине найдет применение для направленного воздействия на пораженные ткани.
Некоторые ученые в последние годы высказывали мнение, что заполнение свободных ячеек в таблице Менделеева скоро завершится. Академик Юрий Оганесян, напротив, уверен, что впереди еще немало открытий, многие из которых могут быть связаны с нарушением в последовательности химических элементов.
В принципе, периодичность справедлива до определенного момента. После этого она уйдет. Когда она уйдет и куда она уйдет, вот это эксперимент, который делается. Очень может быть, что таблица Менделеева, периодический закон, фундаментальный закон, является частным случаем более общего закона, который меняется, как только вы перешагиваете через, ну, скажем, 114-й элемент.
По правилам Международного союза теоретической и прикладной химии, чтобы новый элемент был признан существующим, его получение следует зафиксировать более чем в одной лаборатории. Поэтому эксперименты по подтверждению достижений российских ученых будут продолжены за рубежом. Лишь по их успешному завершению унунцептий, что означает 117-й, сможет получить собственное имя. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
В Москве сейчас 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском доставлены в Москву для судебно-медицинских экспертиз и опознания. Мировые лидеры выражают соболезнования Польше в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Леха Качинского и других руководителей этой страны. В Киргизии число жертв беспорядков 7-8 апреля возросли до 81 человека. В больнице скончались двое пострадавших. В Дагестане вблизи селения Губден блокированы боевики из диверсионно-террористической группировки. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нашу программу продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевое
Ключевые слова уходящей недели – это название очередного экспертного доклада Бориса Немцова «Лужков. Итоги. 2». Такую брошюру известный политик начал раздавать у входа метро в понедельник. Прежний его труд назывался просто «Лужков. Итоги». Теперь вот добавилась цифра 2. Согласно русской традиции, следовало бы написать, скажем, вторая часть, вторая глава, но нет. Порядком числительным автор пренебрег. Почему бы это и как к этому относиться? С такими вопросами обратимся к директору Института лингвистики РГГУ Максиму Крангаузу.
Это новое веяние сравнительно в русском языке. Действительно, русский язык всегда предпочитал порядковые числительные. Скажем, машины мы называли порядковыми. Старенький «Москвич» всегда был 407-м, а «Мерседес» 600-м. В английском, немецком и других языках чаще используются количественные числительные. И сегодня, прежде всего под влиянием английского языка, появилась конструкция «имя» и дальше «количественное числительное». Сегодня встречаются самые разнообразные названия. Началось это, наверное, с агента 007, с «Формулы-1». Но сегодня мы видим и в наших названиях, скажем, телевизионная передача «Кремль-9», «Радио-7», «Параграф-78» и так далее, и так далее. Прежде всего, конечно, это вызывает в памяти названия фильмов, продолжений, сиквелов. «Пила-5», «Крик-2» и многое другое. Ну вот в этом смысле для названия книг, конечно, это было совсем не характерно. А сегодня и в русском языке появились такие книжки, скажем, «Одиночество 12». Пелевин любит использовать такие конструкции. Ну вот дошло и до политиков. В русском эта конструкция была очень ограничена. Она использовалась, но, как правило, в тех случаях, когда речь шла о населенном пункте и номере, Арзамас 16, Горки 10, или событии и годе, или месте и годе, скажем, Олимпиада 80, можно вспомнить роман Войновича «Москва 2042», ну и механизм и номенклатура «Танк Т-34». А сегодня это стало общим местом, и можно сказать, что эта конструкция распространяется все шире и шире.
А что происходит с языком? Почему он теряет вот эти плавные связи? Смотрите, какая рубленная фраза. Лужков. Итоги. 2.
Это отчасти мода. Здесь трудно быть абсолютно точным в определении корней. Но кажется, что это тоже влияние английского языка, который, конечно, короче. В русском языке в предложении все связи выражены. В частности, у нас склоняются существительные. А в английском они не склоняются, поэтому важно их положение во фразе. Мне кажется, что это сказывается и в политическом языке, стремление вот расположить последовательно существительные, не очень выражая отношения между ними. Поэтому такая рубленная фраза.
Ну, получается, что русский язык теряет своеобразие, вот это отличительное качество.
Отчасти да, можно надеяться на то, что это только мода и пройдет, но, конечно, некоторая плавность утрачивается. У нас появляются совсем нехарактерные конструкции, скажем, соположение двух существительных: интернет-магазин, пиар-компания. В русском это было совсем небольшое количество таких следующих друг за другом существительных, вроде «бой-баба». Но это была большая редкость. А сегодня это на каждом шагу.
Что интернет-магазин? Я довольно часто натыкаюсь на рекламу «капли для нос».
Это уж совсем. Но я думаю, что все-таки это безграмотность.
Тем не менее, официально эти пресловутые капли так и называются.
Да, лингвисты отмечают усиление позиции именительного падежа. Именно потому, что за образец берется реклама на английском языке.
Когда речь заходит о переменах в русском языке, обычно его носители, то есть не специалисты, чаще всего говорят о новых словах, иноязычных заимствованиях, к примеру. Однако, как следует из нашей беседы с Максимом Крангаузом, не менее важные, хотя, может быть, и менее заметные процессы касаются грамматики. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Свобода в полдень в эфире. Россия спокойно встретила очередную революцию в Киргизии. С подписанием соглашения по СНВ началась новая эпоха отношений России и США, а весенняя призывная кампания началась со скандала. Таковы главные темы российских еженедельников уходящей недели. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Спустя всего 5 лет после революции тюльпанов в Киргизии вновь произошло насильственное свержение власти, констатирует журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 12 апреля. Однако, если прежний переворот России встретила настороженно, то нынешний вполне одобрительно. Куланбек Бакиев не лебезил перед старшим братом по СНГ, а пытался с выгодой для себя использовать желание Москвы избавиться от американской авиабазы в Киргизии. Он объявил о закрытии базы, получил за это от России безвозмездный грант в 150 миллионов долларов, долларов, льготный кредит в 300 миллионов и списание внешнего долга на 180 миллионов долларов. А базу сохранил, попросив американцев сменить ее название на «Центр транзитных перевозок». Это вызвало, мягко говоря, некоторое охлаждение в отношениях между Бишкеком и Москвой, которые заметили даже в самых отдаленных селениях. Почти пятая часть населения Киргизии живет сегодня в России и Казахстане на положении трудовых мигрантов. Главное отличие нового переворота в Киргизии от предыдущего состоит в том, что его никто не сможет считать оранжевым. Никакого возмущения по поводу довольно кровавой революции в Киргизии Россия не выразила. Вероятно, именно потому, что у нее нет серьезных оснований считать ее оранжевой, пишет журнал «Коммерсант власти».
Россия и США все-таки подписали соглашение по СНВ, хотя еще месяц назад все были уверены в том, что этого не произойдет никогда, пишет журнал «Русский Ньюсвик». Додавить Барака Обаму в целом не получилось, на серьезные уступки он не пошел. Близкие к переговорам источники говорят, что решающим было слово Владимира Путина. Пока он настаивал на согласовании технических тонкостей, переговоры буксовали. Как только дал отмашку ослабить хватку, они успешно завершились. В МИДе царит необычайное воодушевление. Дипломаты уверены, что началась новая эпоха отношений с США. Американцы уже готовы начать переговоры по договору об обычных вооруженных силах в Европе, договору, из которого Путин вышел в 2008 году. Главная мотивация Москвы – кризис и острая необходимость американских и европейских инвестиций. Источники уверяют, что российские власти разочаровались в Китае и поняли, что деньги на модернизацию они могут достать только на Западе. Новому договору по СНВ и трениям по поводу ПРО придается огромное значение, но, возможно, через 20-30 лет все это покажется ничтожным по сравнению с теми изменениями, которые произойдут с мировыми ядерными арсеналами и методами ведения войны. Уже 11 сентября показало, что мощный ядерный щит не полностью обеспечивает национальную безопасность. Лозунгом дня становится асимметричная война. И в этих условиях роль ядерного оружия в обеспечении мировой безопасности может быть очень сильно переформатирована, прогнозирует журнал «Русский Ньюсвик».
Весенняя призывная кампания началась со скандала, сообщает журнал «Русский репортер». Источник издания в Генштабе сообщил, что в ближайшее время возобновится практика отправки новобранцев в Чечню. Министерство обороны слухи опровергло, но родителям призывников успокаиваться рано. Число контрактников в российской армии резко сокращается. Их место снова занимают призывники, и долго ли Чечня будет исключением, неизвестно. Программа укомплектования российской армии контрактниками, принятая на 2003-2007 годы, провалилась. Она предполагала набор 400 тысяч человек, но по факту получилось в два раза меньше, при том, что и особого отбора-то не было. Какой может быть конкурс, если средняя зарплата контрактника 12-15 тысяч рублей? Не смогли обеспечить многих контрактников и положенным по закону служебным жильем. Генералы, вместо того, чтобы доложить, что программа не работает, стали подтасовывать цифры. Дальше будет только хуже. Финансирование новой программы привлечения в армию контрактников на 2009-2015 годы уже сокращено с 26,5 до 4 миллиардов рублей, пишет журнал «Русский репортер».
Обзор российских еженедельников для воскресного эфира подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. В заключение программы вновь вернемся к трагедии, произошедшей вчера в Смоленске. В понедельник в России объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе. В результате трагедии погибли 97 человек, все, кто находился в самолете. К посольству Польши в Москве сегодня несут цветы и ставят свечи. От здания посольства в прямой эфир выходит мой коллега Карен Агамир. Карен, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Огромное количество живых цветов. Получился, знаете, такой правый ковер у забора. Чисто посольство из живых цветов. Вот к одному из букетиков записочка прикреплена. Сейчас я прочитаю. Польша, прости нас за коты. Послушаем, что говорят люди.
Я очень надеюсь на искренность и доверие между Россией и Польшей. У меня мать из Польши. Она еврейка, но из Польши. Она родилась в Гродно, а в молодости, детство, юность провела в Лодзе. В общем, мне Польша никогда не была безразлична. Я боюсь, что эта трагедия может помешать немножко. Надеюсь, что нет.
Как вот мы потеряли.
потеряли очень близких людей. Погиб глава государства, очень большой человек, значит, не рядовой, и очень много народа ведь погибло. Это жутко, в голове не укладывается. Но когда вчера весь день, сегодня вот мы, и мы пришли сюда вот почтить память о Фасульцу, и сейчас идем вот в храм, стоим на службе, потому что надо отдать последний долг человеческий.
Комок в горле, как будто в Смоленском проклятое место какое-то. Даже тяжело говорить.
Может быть, духовному, как может, там отмолить надо что-то.
Да, но люди продолжают идти, и поляки, и русские люди других национальностей, цветы продолжают нести, дети. Вот только что семья подошла совсем маленькими тремя ребятишками, и они тоже вот положили траурные цветочки. Вход в посольство сегодня свободный, можно пройти на второй этаж, оставить там слова скорби в книге соболезнования. Я этим тоже воспользовался. Выставлен почетный караул здесь, польский герб обтянут черный траурной лентой и портреты президента Польши с супругой. Марина.
Так, Карен, скажите, пожалуйста, еще один такой небольшой вопрос. Вы видели эту книгу соболезнования? Много ли уже записей в ней?
Ну, люди, так, вы знаете, не очень активно идут на территорию польского посольства, но, да, я достаточное количество записей увидел. Я взял интервью на улице, успел еще взять интервью у известного писателя Бориса Соколова. Он передо мной оставил тоже слова скорби и соболезнования в книге этой.
Угу. Спасибо большое, Карен. Это был мой коллега Карен Агамиров, который сейчас находится на улице Климашкина в Москве. Там расположено посольство Польши в Москве. Я добавлю только, что сегодня в Польше в 12 часов состоялись 2 минуты тишины, а в московском Большом костеле пройдет служба на польском языке. По окончанию программы «Свобода в полдень» в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Исследование фонда НДМ, посвященное судебной системе России на фоне продолжающегося второго процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Эта тема будет обсуждаться сегодня в программе «Общественное мнение». Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы программы в 7 вечера и в 2 часа ночи, а ведет передачу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.